Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 8 мая 2016 года. Святой язык и 70 языков мира. Когда Бог сообщил Моше, что тот умрет сразу после битвы с Мидианом, Моше попросил: «Позволь мне перед кончиной повторить евреям Тору с самого начала. Я хочу разъяснить им все трудные места и детали законов Торы». Всевышний уважил просьбу Моше. 1 Швата 2488 года, за 37 дней до смерти Моше, он сказал ему: «Собери народ, чтобы повторить с ними прежние заповеди и обучить их новым, которые они еще не знают». Завершив свое поучение, Моше начал обучать евреев заповедям Торы и разъяснять их суть. Он объяснял их не только на святом языке, но и на 70 коренных языках мира. Большой комментарий, глава Дворим. Заповеди – это наша душа, то есть наше общее соединение в одну единую интегральную систему, представляющую собой систему связи между нами. Она состоит из 613 отдельных желаний, которые должны быть соединены в одно целое с полным взаимодействием между собой. Когда все желания объединятся на самом высшем уровне, тогда можно будет сказать, что они связаны между собой святым языком. Святой язык – это язык отдачи. Это как язычок в весах, который должен указывать на равновесие всей системы. Интегральная система – бесконечно динамичная по огромному количеству параметров. В ней постоянно все меняется, возникают всевозможные режимы, положительные и отрицательные взаимодополняющие силы и свойства. Поэтому она все время следит за своим балансом. В ней все должно быть в четком равновесии. Это и есть святой язык. Он самый важный и находится выше всех, для того чтобы уравновешивать систему. Под ним, как под общей тарелкой, находится еще 70 тарелочек, подсоединенных к ней, каждая из которых тоже должна уравновешиваться. Они называются 70 основных языков мира, или 70 основных народов мира. Это Хесед, Гвура, Теферет, Нецах, Ход, Йесод и Малхут – 7 параметров общего кли, сосуда. Каждый из них состоит из 10 частей, сферот, иначе не сможет выразить себя. Итого 70. Все эти параметры существуют также в самой высшей тарелке, системе, но должны предварительно уравновешиваться на более низких уровнях, ведь всевозможные их разветвления находятся еще и под нижними 70 тарелками. То есть вся система должна быть все время сбалансирована и таким образом двигаться к абсолютному объединению, которое называется концом исправления. Это очень динамичная, подвижная, дышащая система называется душой и представляет собой общую душу – Адама, то есть абсолютно полную систему правильного управления всем мирозданием. Причем о нашем мире здесь нет и речи, в духовном мире его не существует. Речь идет о том, каким образом наши души могут соединиться в одну единую душу над своим частным эгоизмом. Об этом и сказано, что Моше обучал евреев заповедям Торы не только на святом языке, но и на 70 основных языках мира. В процессе духовного исправления сначала восстанавливается коренной язык, который называется малым состоянием или Исраэль. Поэтому говорится: «Вы – малые среди всех народов». А когда высшая система более-менее уравновешивается, то сигналы управления равновесия распространяются вниз на остальные народы. Они начинают приходить в баланс, и таким образом вся система воссоединяется. Свыше изначально дается установка на равновесие, которая потом реализуется в 70 основных народах мира. Так устроена высшая душа. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 30 декабря 2015 года.
Радиоверсия.
Эксперименты каббалиста. Вопрос. В естественных науках эксперименты проводятся для того, чтобы понять природу. Каббалисты тоже ставят эксперименты с высшей природой? Ответ. У каббалистов нет ничего, кроме этих экспериментов. но они происходят ежесекундно, потому что он находится в постоянном усилии связи с товарищами по так называемой каббалистической гильдии. Когда он взаимодействует с близкими по духу людьми, у них возникает возможность все время варьировать своими желаниями, силами в определенной комбинаторике между собой. В результате у них получается бесконечное количество взаимных сочетаний, и этим они влияют на высший свет, в котором находятся. Все это происходит во время изучения каббалистических первоисточников, с помощью которых они находятся в контакте с высшим светом, силой отдачи. Более того, при этом они сами воздействуют на высший свет. Он на них, они на него, взаимно и каждый. Таким образом, происходит поступление огромного количества информации. Но она несложная, поскольку приходит к тебе не в виде таблиц, а в виде чувства. И ты плывешь в ней, как в музыке. Все звучит в абсолютной гармонии. Ты ловишь саму суть гармонии и поэтому не устаешь. Наоборот, ты только развиваешься от этого, наполняешься высшим отдохновением. Из урока на русском языке 28 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Борьба противоположностей или их гармония. Вопрос. Делятся ли души по половым признакам? Ответ. Действительно, души разделяются по половым признакам, как и тела в нашем мире. Лишь некоторые виды простейших организмов могут одновременно выполнять и мужскую, и женскую роль. В принципе, все начинается с плюса и с минуса, даже в атомах. Ведь вся Вселенная зародилась и начала распространяться после Большого Взрыва, когда маленькая искра света проникла в наш мир с высшей ступени. Эта искра начала порождать положительные и отрицательные элементы природы – электроны, протоны, нейтроны и так далее. Поэтому вся природа построена на сопряжении противоположностей. Одно не может существовать без другого. Но между ними нет никакой борьбы, которую, возможно, мы чисто эгоистически желали бы видеть в нашем мире. Все состоит из правильной взаимосвязи, сопряжения. Поэтому не надо думать, что кто-то лучше, кто-то хуже. Мы взрослые люди и понимаем, что без правильного взаимодействия между мужчинами и женщинами невозможно существование, продвижение, распространение, эволюция. Здесь нет места для войны полов. Не может быть плюс без минуса, положительная сила без отрицательной, северный полюс магнита без южного. Любая часть природы имеет свою противоположность, а иначе не может существовать. Если природа правильно взаимодействует во всех своих внутренних силах, то при этом происходит ее гармоничное развитие, которая построена именно на гармонии между двумя противоположными ее состояниями – системами, полюсами, силами. Из урока на русском языке 6 марта 2016 года.
Радиоверсия.
Айнет. Вторая катастрофа? Все зависит от нас. Вместо того, чтобы искоренять антисемитизм, Запад заражает им молодое поколение. По европейским кампусам разносится призыв отменить мероприятие Дня катастрофы. В американских кампусах демонстранты требуют бойкота Израиля. В час, когда BDC обретает легитимность в массовом восприятии, самое время задаться вопросом о том, как избежать нового Холокоста. Я родился в 1946 году в Витебской области, где за годы войны сгинуло великое множество евреев. Ужасы, выпавшие на долю нашего народа, отпечатались во мне с детства и сопровождали на протяжении всей жизни. Для меня День катастрофы – это не только национальный траур в память трагических событий прошлого, но и грозное предупреждение о будущем, которое может стать явью. Сегодня ненависть, обрушившаяся на евреев в прошлом веке, снова омрачает горизонт. Нет, это уже не одинокие крапинки среди ясного неба, а зловещие тучи, подкрадывающиеся все ближе. Многие ошибочно полагают, что ненависть к евреям родилась в фашистской Германии 30-х годов. На самом деле, речь идет о явлении с более чем 3000-летней историей. Наука Каббала досконально описывает его причины и указывает на их общий корень – события у горы Синай. Само это название олицетворяет ненависть – Сина, раскрывшуюся в народе Израиля и потребовавшую подъема к единству. С давних времен евреев подводила рознь внутри народа. Но в тот раз она горой нависла над нами. И все же мы справились, преодолели раздор с помощью методики объединения под названием Тора. Наш дом. С тех пор народы мира продолжили свое естественное развитие, а евреи пошли через невзгоды истории своим уникальным путем, держа курс не на материальные, а на духовные ценности, символом которых стал первый храм. Однако в те времена огромное отличие народа Израиля от остальных не делало его изгоем. Многие неевреи и потомки прозелитов приходили в Иерусалим, чтобы изучать науку единения. Некоторые из них, такие как Анкилос и Раби Акива, даже становились ведущими мудрецами и законоучителями. В этом и состояла роль народа Израиля. Реализуя принцип любви к ближнему, как к себе, мы были светом для народов, Орле Гоим, проводили в мир позитивный потенциал, служили для всех примером единства. Путь был нелегок, изобиловал перепадами, но мы держались друг друга, не разрывали общую взаимосвязь. Снова и снова поднимались над разобщением. А затем произошел крах. Эгоистический прорыв оказался столь велик, что разметал нас в разные стороны и сбросил с былой высоты. Тогда, отказавшись от своей задачи, мы предпочли стать как все. Взаимному поручительству предпочли личную выгоду. И ненависть, отдалившая нас друг от друга, вырвалась на волю. По сути, мы сами заразили ею мир, заменив положительный пример отрицательным, впрыснув яд во все то, что раньше нацеливало людей на сплочение. Этот яд отравленных надежд потек наружу, и народ Израиля впервые познал ненависть мира. Теперь остальные народы, пускай безотчетно, требовали от него вернуть источник блага, который подпитывал их когда-то. Но евреи уже погрузились в междоусобицу и не могли никому помочь. В результате первый храм был разрушен, и нас вышвырнули из земли Израиля. Спустя 70 лет в Вавилонском изгнании мы сумели объединиться заново, вернулись и построили второй храм. Второй дом своего единства. Пока оно пронизывало наши отношения, храм стоял крепко, служа человечеству ценностным ориентиром, духовным маяком. Но и он не выдержал штормовых ударов вражды. С годами наше единение покрывалось трещинами, и мы не заделывали их. Любовь угасла, а ненависть, наоборот, разгорелась с новой силой, и народ разделился на непримиримые лагеря, не умевшие и не желавшие разрешать свои конфликты. Зато их очень эффективно разрешили завоеватели. От этого повторного крушения мы не можем оправиться до сих пор. Осколки народа. Находясь в изгнании по отношению к состоянию единства, народ Израиля на протяжении 2000 лет был лишен связи с истоками и совершенно забыл о своем предназначении, о своей роли в мировой истории. А тем временем страны и народы подвергали его гонениям, унижали и уничтожали его по мере сил. Несмотря на все свои достижения, евреи иррациональным образом стали презренны, превратились в отверженных. Мир открыл для себя новое развлечение – бичевать раздробленный, рассеянный народ. Принимая самые разные формы, антисемитизм набирал силу, но подоплека оставалась все той же. Вот что пишет один из виднейших его представителей – Генри Форд. Человечество имеет полное право требовать от еврея, чтобы он прекратил эксплуатацию мира, чтобы перестал чисто еврейские достижения ставить началом и концом своей деятельности. На еврейском народе лежит обязанность исполнить старые пророчества, гласившие, что через него все народы земли будут благословены. Часом ранее беды. Накануне дня катастрофы публикуется тяжелая статистика, демонстрирующая гигантские масштабы распространения антисемитской чумы. Ненависть к евреям проявляется даже в тех, кто никогда в жизни их не видывал. Кроме того, в наши дни правила игры изменились, и антисемитизм принимает новую форму ненависти к государству Израиль. Формально мир требует от нас изменить политику, применяя для этой цели бойкоты и санкции со стороны различных организаций. На деле речь идет о той же исконной ненависти, о подсознательной реакции на наше духовное бездействие, о несформулированном, но жгучем требовании силы единства. Ведь именно она необходима человечеству, уже развязавшему две мировые войны и неуклонно скатывающемуся к третьей. Цивилизация в тупике, и ей нечего терять. Несмотря на все страдания и уверения, мировой кризис обостряется, втягивая всех в водоворот жестокой вражды. Современные темпы и технологии таковы, что тучи могут за считанные мгновения окутать небосвод и разродиться ураганом, небывалой доселе войной. Кого же сочтут виновным и с кого потребуют ответа? Кому выставят счет за все беды и страдания? Нет, нам не удастся сидеться в стороне, как сейчас, во время ближневосточных потрясений. Они всего лишь первый шквал, предупредительный выстрел новейшей истории, веление времени. Для нас сейчас жизненно важно взглянуть в глаза фактам, какими они выстроились на шкале тысячелетий, и выбраться из иллюзий, из необоснованных надежд на лучшее будущее. Этот оптимизм сродни вере в чудо. Он спасал нас от отчаяния, но не спасет от меча. Будущее государства Израиль, судьба еврейского народа, зависит от силы нашего объединения. Благодаря ему и только ему мы отвратим жуткую угрозу, очистим себе путь, от катастрофы перейдем к возрождению. Уверен, мы способны на это. Добрые перемены в наших руках. Источник – статья в iNet от 3 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Мужчина и женщина – такие разные миры. Женщина по своей природе моногамна и привязывается к мужчине, с которым имела интимную связь. А мужчина полигамен и обычно не привязывает себя к женщине, с которой имел секс. Эти свойства пришли к нам из животного мира. Природа устроила так, заботясь о детенышах. Поэтому только у женщины есть особый символ девственности, свидетельствующий, что она не была с мужчиной. А у мужчин такого символа нет. Это потому, что есть особая ценность в женщине, которая принадлежит только одному мужчине. Ведь каждый мужчина, который имел связь с женщиной, оставляет в ней свои гены. Если у женщины было 10 мужчин, а потом она рожает ребенка от 11-го, то в этом младенце присутствуют психологические, физиологические и духовные данные от всех предыдущих 10. В женщине остается память об интимной связи с каждым мужчиной, как материальная, так и духовная. Речь идет не о простом воспоминании, а о генах, гормонах, внутренних впечатлениях, отпечатавшихся в ее теле. И если потом она родит ребенка, то в нем проявятся гены от всех ее предыдущих мужчин. Поэтому так важно, чтобы девушка была девственной и принадлежала только одному мужчине. Если мужчина хочет, чтобы в рожденном ею ребенке были только его свойства, то ему нужно искать девственницу. Вопрос. Часто случается, что мужчина пользуется своим положением и властью, чтобы добиться интимной связи с женщиной, находящейся у него в подчинении. Есть мнение, что это не просто желание к сексу, а способ утвердить свою власть. Ответ. Когда мужчина получает власть над другими, у него появляется желание обладать женщинами, находящимися у него в подчинении. А принадлежность устанавливается именно путем сексуальной связи. Мы видим это у животных и у людей, и потому мы будем свидетелями еще многих подобных скандальных историй в полиции, в правительстве, во всех частях общества. Нужно понять, что это естественное явление, которого можно в какой-то мере избежать лишь с помощью правильной организации на рабочих местах. Но совершенно исключить подобные случаи невозможно, ведь мы унаследовали такое поведение с животной ступени. Мужчина, имеющий некое положение в обществе, начинает рассматривать женщин, работающих под его руководством, как принадлежащих себе. Поэтому так необходимо правильное воспитание, которое построит между нами другую систему отношений. Мы обязаны прийти к такому обществу, где все будут равны, несмотря на то, что все совершенно разные. Нашей целью будет равенство и соединение внутри него, при котором уже не может быть маленьких и больших, начальников и подчиненных. Здоровый мужчина чувствует, что каждая женщина в мире в потенциале принадлежит ему, кроме близких родственниц. Единственное решение – это условие полного равенства. Состояние мужчина и женщина, шхина между ними, возможно не тогда, когда один властвует над другим, а когда двое совершенно равны. То есть каждый из них, и мужчина, и женщина, должны работать против своего естественного эгоизма и помогать один другому дополнить друг друга так, чтобы между ними не было никакого различия, причем только ради раскрытия высшей силы, которая становится им важнее всего. Раскрытие между ними высшей силы – это причина всех исправлений, которые они хотят произвести над собой. Из 708 беседы о новой жизни. 31 марта 2016 года.
Радиоверсия.
Ждет ли Землю судьба Марса? Вопрос. Когда-то в одной из передач вы сказали, что планета Марс – предшественница Земли. Я знаю и научную теорию, утверждающую это. Больше того, она говорит, что до 2003 года Земля проходит судьбу Марса, и если ее новый выбор развития окажется неверным, ее ждет такой же финал, когда все живое погибнет. Мой вопрос – просьба. Не можете ли вы подробнее рассказать о судьбе Марса? Были ли на нем марсиане, подобные людям, и что с ними произошло? У меня подозрение, что все планеты Солнечной системы задуманы Творцом для одного эксперимента и пройдут по очереди тот же путь, какой проходим и мы. Ответ. Как в развитии сферот в Парцуфе, только Малхут является завершенной, а предыдущие ей формируют ее, так и все, что существует во Вселенной, формирует Землю для ее миссии. И нет более ничего подобного на иной планете.
Радиоверсия.
Должно ли государство оплачивать жизнь граждан? Мнение. Реальные доходы населения в развитых странах перестают расти. Автоматизация труда уничтожает рабочие места. Некоторые экономисты предлагают исправить ситуацию с помощью гарантированного дохода – денежной выплаты, безвозмездно предоставляемой государством. Автоматизация производства позволит человечеству получать более чем необходимое количество товаров. Гарантированный доход выплачивается от повышения налогообложения промышленников. Его человек получает регулярно. Он достаточен для оплаты коммунальных платежей, еды, одежды и прочего. Причина введения гарантированного дохода в том, что с 1970-х годов реальная зарплата перестала расти и даже начала снижаться. Прибыли корпораций продолжают стабильно расти, рабочих заменяют роботы, машины уничтожают до 50% рабочих мест. Выход из ситуации. Либо создавать скрытую безработицу, рабочие места с ненужной работой, либо ввести способ распределения необходимых денежных средств. Опыты с введением гарантированного дохода оказывались успешными и в Канаде, и в странах третьего мира. Снижается доля бедного населения и преступность, улучшается качество жизни, медобслуживание и образование. В Швейцарии 6 июня 2016 года пройдет референдум по поводу введения в стране гарантированного дохода. В Финляндии, Новой Зеландии и канадской провинции Онтарио власти уже готовы начать выплаты гражданам. Бизнес-инкубатор iCombinator готовит масштабный проект в этой сфере. Реплика. Создавать искусственно скрытую безработицу крайне накладно, потому что рабочее место обходится много дороже выдачи пособия. Самый продуктивный метод занять население дешево, используя для общества, ввести всех в систему интегрального воспитания. Пока все еще происходят различные попытки апробирования методов обеспечения граждан гарантированным доходом. Видится, что это возникновение общества будущего, где, как пишет Баль-Сулам в своем труде «Последнее поколение», произойдет рождение общества будущего, освобожденного от необходимости трудиться ради дохода. Но обязательство человека перед обществом возникнет в результате воспитания каждого в десятках, а наградой станет не материальный доход, а раскрытие вечного и совершенного состояния.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.